Здравствуйте, мы изучаем труды Бальсуляма, страница 513, статьи Шамати, первая статья, нет никого кроме него. Мы читаем внизу, вторая колонка со строчки, как писал Бальшем Тов. Вопросы можно задавать в процессе урока по сайту КАП-ТВ, и избранные вопросы будут заданы в течение урока.
Мы говорили в этой статье, насколько наше восприятие всей реальности непостоянно. Мы не знаем, как в точности относиться к самим себе, к миру, в котором мы находимся. Где это? Что мы ощущаем? Где мы находимся? Во сне? Находимся ли мы в истинной реальности, которая является настоящей реальностью? Или это пока что мы так ощущаем вследствие искажения наших чувств, которые рисуют нам эту временную реальность таким образом? И когда мы изменяем свои свойства с получения на отдачу, тогда мы, как и изучаем, ощущаем другой мир. Не то чтобы я понимал его больше, ощущал его лучше, развитие тех же чувств, но я могу изменить свое чувство, чувство получения, восприятие с получения, прекратить ощущать реальность в стремлении получать и начать чувствовать ее в стремлении отдавать, в стремлении отдачи ближнему. И тогда получается, что я вместо своего желания приобретаю желание ближнего и начинаю ощущать через него реальность. И тогда я чувствую иной мир, иную реальность. Это первый вопрос. Второй вопрос. Кто нам формирует эту реальность? Мы говорим, высшая сила, одна, единственная, единая, нет никого кроме него, добрый, несущий добро плохим и хорошим, высший свет, находящийся в абсолютном покое, и мы можем раскрыть его только в соответствии уподобления ему. В уподоблении ему существуют ступени, 125 ступеней, когда я могу исправить себя, приведя себя в соответствие высшему свету, который добрый, несущий добро, дающий. И если я обретаю также и такие свойства, тогда в той мере, в какой я обрел свойства отдачи, я ощущаю высший свет в себе, что значит ощущать его. Я нахожусь в этом свойстве, и его я ощущаю. То есть существует здесь сила отдачи, которая называется высший свет, сила получения. Это творение. Если творение поверх силы получения обретает силу отдачи, сила отдачи, которая сейчас властвует в нем, ощущается как наполнение. Что такое наполнение? Экран и отраженный свет, мера отдачи, вследствие чего творение чувствует себя наполняющимся. Это еще одно понятие. И еще, как мы относимся к этой высшей силе? Чувствуем ли мы ее, или мы представляем ее в соответствии со свойствами, чувствами, мыслями нами, нашими? Можем ли мы чувствовать его? Каббалисты говорят, нет, сам по себе он высшая сущность, которую ты не можешь почувствовать, у нее нет ни формы, ничего. Но насколько ты будешь пытаться быть как он, приблизившись к нему, в соответствии с этим ты начнешь понимать всевозможные свойства, которые относятся к отдаче. Но таким образом он относится к тебе как дающий. Он, нет у него ни отдачи, ни получения, ничего. Он выше этого. Но это его отношение к творениям, которые называются любовью, отдачей, вручением и так далее. И тогда, когда мы изучаем отношение этой сущности к нам, как добрый несущий добро, нет никого кроме него, Ява, я не меял, дал закон, который не меняется, что он постоянный, добрый и абсолютный, как от добра и абсолюта можно получить, попросить что-то, чтобы он изменился, чтобы стал милосердным, говорят нам каббалисты, все то, о чем мы говорим только по отношению к ощущению получающего, которые только так и чувствуют и говорят. Как сказано, Тора говорит на языке людей. И поэтому наше отношение к Творцу — это отношение к себе, когда я сужу о себе, насколько я желаю измениться по отношению к свойству отдачи общему. И, по сути, все изменения только в получающих, которые в изменениях себя чувствуют изменения в картине Творца. Но давайте продолжим. Посмотрим еще.
И как писал Бааль Шем Тов?
Где ты?
Мы находимся на странице 513, вторая колонка, внизу, последний абзац. И в тексте в интернете. Как писал Бааль Шем Тов? Тот, кто говорит, что есть в мире другая сила, то есть клипот, этот человек находится в состоянии служения другим богам. И не своим неверием в Творца он совершает преступление, а тем, что думает, будто есть иная власть и сила, кроме Творца. Именно в этом его преступление. Больше того, если он считает, что у человека есть собственная власть, то есть говорит, что вчера он сам не хотел идти путем Творца. Это тоже называется совершением преступления неверия. Ведь он не верит, что только Творец властелин мира. Однако, если совершил какое-то нарушение, то, конечно же, ему приходится раскаиваться и сожалеть о том, что преступил закон, но должен также понять, о чем он сожалеет и раскаивается, то есть в чем он видит причину своего преступления. Именно об этом он и должен сожалеть. И тогда человек должен раскаяться и сказать, что преступил из-за того, что Творец отбросил его от святости в грязное, отхожее место, место отбросов. Другими словами, Творец дал человеку желание развлекаться и подышать воздухом зловонного места. Прочитать тоже то, что в скобках? А если человек, мы пропускаем скобки, а если человек чувствует, что сейчас он находится на подъеме и немного ощущает вкус к работе, то не должен говорить, сейчас я нахожусь в таком состоянии, когда понимаю, что стоит быть работником Творца. Он должен знать, что сейчас он нашел милость в глазах Творца. Поэтому Творец приближает его, и от этого он чувствует вкус в работе, и должен остерегаться, чтобы никогда не выйти из-под власти святости, говоря, что есть еще кто-то, который действует, кроме Творца. Еще раз мы пропускаем скобки. И, сожалея о том, что Творец не приближает его к себе, должен также остерегаться, чтобы не переживать о самом себе, о своем отдалении от Творца. Ведь тогда будет заботиться о получении собственной выгоды, а получающий отделен от Творца. Тогда он должен сожалеть об изгнании шхины, то есть о том, что он причиняет страдания Шхине. И для примера нужно представить себе картину, что в каком бы маленьком органе не было у человека боль, она всегда в основном ощущается в мозге и в сердце. Ведь сердце и мозг — это суть человека. И, конечно, нельзя сравнивать силу ощущения отдельного органа с силой ощущение организма человека в целом, в котором в основном ощущается боль. Так и боль, которую ощущает человек из-за того, что он далек от Творца, ведь человек — это только отдельный орган Святой Шхины, поскольку Святая Шхина — это общность душ Израиля, и потому ощущение частной боли несопоставимо с ощущением общей боли. То есть, Шхина страдает от того, что ее органы отделены от нее, и она не может дать питание всем своим органам. И поскольку не относит сожаление об удаленности на свой счет, этим спасается от попадания во власти желания получать для себя в свойства, отделяющие от святости. Точно так же, когда человек чувствует, что немного приближен к святости, и есть у него радость от того, что удостоился благоволения Творца, и тогда возложена на него обязанность сказать, что главное в его радости то, что есть сейчас радость наверху, у святой Шхины, от того, что была у нее возможность приблизить его к себе, ее отдельный орган, и она не должна отторгать его наружу. И от того, что человек удостоился доставить радость Шхине, есть радости у него самого. И все это идет на тот же счет. Ведь если есть радость у частного, это только часть той радости, которая есть у общего. И с помощью этих расчетов он теряет свою обособленность и не попадает во власть нечистых сил, желающих получать для своей пользы. Тем не менее, желание получать наслаждение является необходимостью, поскольку в этом весь человек. Ведь все, что есть в человеке, кроме этого желания, не принадлежит творению, а относится к Творцу. Но это желание насладиться должно быть исправленным, альтруистическим, ради отдачи. То есть оно должно получать наслаждение и радость только потому, что есть наслаждение на небесах от того, что наслаждается творение. Ведь в том и заключалась цель творения, чтобы насладить творение, создание. И это называется радостью Шхины в высшем мире. И поэтому возложена на человека обязанность прислушиваться к советам, как он может доставить наслаждение Творцу. И, конечно же, если у него будет наслаждение, будет оно и у Творца. Потому он всегда должен стремиться находиться в чертогах Творца, и тогда будет у него возможность развлекаться в его сокровищницах, чем, конечно же, доставит наслаждение и Творцу. Таким образом, все его устремления должны быть только во имя небес. Так, до сих пор.
Вопросы? Пожалуйста, вопросы?
Из Мудиина спрашивают, вот это восприятие, что же такое Творец, та самая высшая сила? Как можно сравнить вообще свойства с ним и приобрести его свойства?
Бааль Сулам пишет, что то, что находится вне тела человека, неощущаемо им, в самом человеке. Или это Творец, товарищ, группа. Это неощущаемо в той же мере. Поэтому нам дано начало работы в любви к ближнему, возлюби ближнего как себя, в отдаче ближнему. Если я могу прийти к отдаче к ближнему, это признак того, что я могу прийти к отдаче Творцу. Если по отношению к Творцу я согласен работать, а к ближнему нет, это признак того, что я не готов работать по отношению к Творцу, поскольку пока что у меня есть расчет, что не то, что находится вне меня, а то, что находится во мне, то, чего я получаю результат, награду. Это прежде всего. Нам необходимо понять, что вся наша работа заключается только по отношению к группе. И в ней мы выстраиваем место для раскрытия Творца. Мы не можем подойти к этому по-другому, даже более того. Посмотрите, что здесь заложено внутри. Мы не получаем никакой свет. Мы наполняемся нашим свойством отдачи. Нашим свойством отдачи. В этом свойство отдачи, которое я создаю, якобы, в себе, когда приходит какая-то сила и дает мне возможность находиться в отдаче, я вследствие этого чувствую силу Творца, которая вроде бы облачается в меня. И это является моим наполнением. Я никогда не раскрываю чего-то вне меня никогда. Даже если я говорю, я выхожу из себя, связаться с ближним, это всего лишь мое представление. Это всего лишь мое восприятие, что я таким образом выхожу из себя. Как мы говорим о Малхут Ацилута, которая называется свойством Творца. Об этом сказано. И Бааль Сулам пишет об этом.
В
предисловии книги Зор. Что Малхут Ацилута — это образ Творца, и как мы в этом образе раскрываем, как мы вообще можем раскрыть это как Творца, такую вещь как Творца. Теперь возникает та же проблема с молитвой, как он здесь говорит. Он говорит, что я должен доставить наслаждение Создателю, то, что я получаю, подъем или падение, и, конечно же, я получаю их от Творца. Что это значит, что я получаю от Творца? Это пробуждается во мне большее желание. И тогда я не способен ничего сделать. Затем я преодолеваю это с помощью всевозможных средств. И тогда исправляю свое состояние. То есть, я не отношу этих вещей к Творцу, если Он постоянен, существует. У меня нет также кому давать. Что ты дашь ему, как сказано? Мне некому давать. Кто получает эту работу? Кто ее принимает? То есть, мы в конечном счете раскрываем. Он указывает это во многих местах, намекая, но нам трудно, и не стоит говорить об этом, что мы находимся в исправлении наших свойств и не выходим из них. И поэтому свойство отдачи — это на самом деле чистое свойство отдачи, когда мне не к кому обратиться, не с кем работать, но я ставлю это свойство по значимости как высшее, в соответствии с моим отношением к свету и к ближнему, которые приносят мне эту важность. Здесь не достает слов, да.
В продолжении тому, что вы говорите, Сергей спрашивает, непонятно, где это... В чем желание, где свобода?
Свобода человека... представляется в состоянии, которое он должен представить себе как середину весов, высшую треть тиферет, пытаться в работе в своей группе привнести хорошую сторону отдачи. Это свобода.
Давид из Нью-Йорка спрашивает, что же можно сделать, чтобы оставить это, чтобы все время не оставлять место святости, быть все время там.
Я должен организовать поддержку от окружения. Ничто другое мне не поможет. Я должен организовать поддержку от окружения, чтобы окружение поддержало меня. Чтобы товарищи все думали друг о друге. Получается, что они требуют друг от друга постоянства, кроме такой поддержки. Усиление со стороны группы, человек ничего не может получить. Иногда, вследствие решимот, если есть у него особая роль в общей системе, он получает пробуждение от решимо, когда пробуждают его, обычно с помощью средств не очень-то приятных.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, но все-таки вот ощущение же правит человеком. Что же человек может делать во время падения, чтобы связывать себя все-таки с Творцом?
Только постоянная работа, которую он определяет для себя, что он должен делать, и все. Я хочу спать, отдыхать. Есть у меня какая-то проблема со здоровьем, но я должен выдать это, быть на съемках здесь, лекции, беседы и так далее. Кроме того, еще работать 8 часов на хозяина, делать какие-то действия дома, жена, дети. Это то, что обязывает, это то, что удерживает. Поэтому человек, который входит в науку Каббала, желательно, чтобы он был женат, поскольку это очень ставит его в состояние, когда он уже выстраивает свой день. Да, Моти.
Он здесь пишет, тот, кто верит, что есть другая сила в мире, то совершает преступление. Я помню, когда было ребенком, неважно где, в синагоге, у себя там где-то во дворе, слышишь там фараон или какая-то вражеская страна, и говорят, надо все это вытереть из памяти. И где же вот это восприятие, когда верят, что есть Творец, но вместе с этим есть какие-то грешники, злодеи, которые там чего-то хотят? Это он имеет в виду?
Человек, как он устроен, так он и проецирует себя на мир. Есть у него иногда хорошие, плохие вещи, хорошие, плохие свойства. Он сам судит себя, он согласен, не согласен, преуспевает, нет. Так он делает, делит свою окружающую реальность, и поэтому он относит ко всему, плохо или хорошо, в этом вся работа идолопоклонства. Когда относят, если я говорю о медведе, я рассказываю ребенку, есть в лесу медведь. Этот медведь вчера говорил с крольчихой. И кролик боялся и просил медведя отпустить его, и медведь отпустил кролика, и сегодня весь лес празднует празднует то, каким был хорошим вчера медведь. Хороший рассказ, хороший. И все приносят медведю немного меда, пироги и так далее. Очень волнующий рассказ, правильно или нет? А чего вы смеетесь? Это называется работа идолопоклонства. Почему? Ты относишь свойства человека или свойства Творца, неважно, силы, которые не находятся в природе, на уровне животном, относишь к ним. И запрещено это делать. То есть мы должны относиться к миру не так, как кажется нам, и переносить на мир эти свойства, но принимать мир, как он есть, на самом деле. И тогда мы не будем ошибаться. Ты не получил ответ?
Получил, но трудно мне вообще понять. Но я понимаю, что если человек не верит, что есть Творец, но если верит, что есть Творец, единые силы, всемогущие, откуда что-то есть такое вообще восприятие, что есть другие силы, которые могут там чего-то делать?
Я не знаю, кто такой Творец, о котором ты рассказываешь. Где он есть? В это ты позволяешь себе верить. Я не знаю, что такое верить. Я не знаю, что ты хочешь от меня. Я не верю. Ну, как можно это сделать? Нет, сегодняшнего дня и далее я буду верить. Почему мне Моти рассказал? Спасибо Моти, я верю Моти. Я не верю Творцу. Я не верю в Творца, понимаешь? Я не верю в Творца. Что значит вообще верить? У меня нет этого понятия, о котором ты говоришь.
Видимо, это результат воспитания.
Ну да, правильно, мне рассказали. Кто им рассказал, я не знаю, а кто еще тем рассказал, не знаю. Мне говорят, так мы все из поколения в поколение находимся в каких-то рассказах. Я не понимаю такого, что значит верить. Кому я верю? О чем верю? На основании чего верю? Есть предположение, скажем, я верю, что сегодня доллар поднимется на 1%. У меня есть своего рода ощущение такое внутреннее, что это произойдет. Как в игре, мы идем на это. Это называется верой. Что называется верой? Но эта вещь существует. Она на самом деле может подняться или опуститься. И по отношению к этому я могу сказать, я верю, что так произойдет. Предполагаю. Но о Творце я не знаю, я никогда не видел, не чувствовал его, мне рассказывают. Ну, рассказывают хорошо. Ну и что? Что могут хотеть от меня? Я не знаю. То, что 10 миллионов евреев говорят о Творце, я иду к китайцам, там 10 миллиардов или сколько там, 1.5 миллиарда, говорят что-то другое. Те видят или эти, никто. Я не вижу. Нет такого, вера. Поэтому мы можем говорить только о реальном. Нету судьи, а только то, что видят его глаза. А более чем это, я не иду на это. Ты согласен?
Да, но все-таки есть вот что-то вот в этих святых вещей, когда говорится «познай Творца».
А, познать, раскрыть, но не верить. То есть говорят мне так, есть что-то, о чем ты не знаешь, есть что-то, что скрыто. Если тебя ты можешь видеть без очков на метр от себя, с очками на километр от себя, и есть у тебя еще возможности расширить восприятие, видение, понимание, ощущение на бесконечные просторы, и также в новых свойствах, в каких-то измерениях, которые раскрываются перед тобой. Это возможно. Это предположение. Это как в науке. Тогда я могу верить им. В чем? В том, что если я проделаю какие-то действия, о которых они говорят, я буду тренироваться в этом, тогда я могу прийти к новому восприятию, постижению, осознанию, ощущению. Но не вере. То есть я верю им в чем? В их методике. Я склоняюсь к вере. Но это еще раз, это не вера. Я беру это под знаком вопроса и реализую, выполняю. Они мне рассказывают это в логической форме, с помощью окружения, как я должен действовать, с помощью сил природы, но я им верю только о результате, но действия, они являются ясными действиями, очень реальными и чуткими. Когда я с помощью работы в группе, когда я объединяюсь с ними, работаю против своей природы, когда есть другая сторона монеты. И все. Это называется вера мудрецов. Когда я иду в соответствии с советом. 613 советов. Да.
Он говорит здесь в статье о том, что человек должен сожалеть и радоваться не по поводу себя, но о радости или сожалении шхины. Можно это описать?
Это понятие отдачи, ощущения ее. Я не знаю, как можно это описать. Шхину лучше всего себе представлять как ближнего, как общество, то, что называется собранием Израиля, как все, все ближние, все человечество, которое находится в состоянии взаимной отдачи, называется на самом деле шхиной. К такому отношению ко всему человечеству надо прийти. И не важно, что тебе кажется, но прийти к этому ты способен, не важно, что происходит по отношению к тебе. Да, Асав.
Я хотел задать вопрос. Вот как Гилад? Можно вот прочитать буквально несколько строчек, чтобы вы могли объяснить их? Из 514 страницы, последний абзац. Ну, несколько абзацев вперед. И я хочу, чтобы их объяснили.
И также в то время, когда он сожалеет о том, что Творец не приближает его, он должен остерегаться, чтобы не было за его счет, то есть вследствие того, что он отдален от Творца, поскольку вследствие этого он становится получающим для себя, а получающий в отделении, но он должен сожалеть о изгнании шхины, то есть он вызывает горе шхины, страдание шхины.
Если мы толкуем шхину как группа,
шхина — это место, где раскрывается Творец, его желание раскрыться, и если он не способен раскрыться, это называется страданием шхины. Ну-ну.
Так давайте еще немножко прочитаем туда еще.
Да. И человек должен представить себе картину, как в примере, если бы у него была какая-то боль в маленьком органе. Все-таки боль ощущается в основном в разуме и сердце, ведь сердце и разум — это суть человека. И, конечно, нельзя сравнивать силу ощущения отдельного органа с силой ощущения организма человека в целом, в котором в основном и ощущается боль. Также и боль, которую ощущает человек вследствие того, что он отдален от Творца, ведь человек — это только отдельный орган святой шхины. поскольку святая Шхина — это общность душ Израиля, и поэтому ощущение частной боли несопоставимо с ощущением общей боли. То есть Шхина страдает от того, что ее органы отделены от нее. Отдалены от нее, она не может дать питание всем своим органам.
Так если это работа относительно той сети, места, где мы все в общем желании, вот мы могли бы объяснить вот на, своими словами, меньше, чем слова, иначе, чем слова Бааль Сулама?
Нет Шхины, нет Творца без творения. И творением называется то, что мы создаем в связи между собой. Малхут Ацлут, точка. Девственница, которая возвращается каждый день в состоянии точки. Мы должны видеть ее как включающую все души Израиля. Это зависит от моего состояния по отношению к тебе, от твоего по отношению ко мне и так далее. Пока каждый не раскроет, что она собрание Израиля, включающее все души. Если я вижу ее таким образом, это признак того, что я поднял к ней все свои разбитые килим избия, когда я присоединил к ней всего себя. То, что ты — это ты, то, что он — это он, я это сделал. И тогда она раскрывается передо мной как шхина, как место, когда вследствие того, что я передаю эти решимот, эти разбитые килим, разбитые решимот, я желаю раскрыть ее как место раскрытия Творца, раскрытия отдачи. Ну,
может быть, еще проще? Что это значит? Скажем, я вот среди дня чувствую, что я немножко отключился. Что это значит, что я сейчас отношу не за свой счет, а за счет этого общего места, группы? Что это значит?
Он говорит, что мы должны относиться к ближнему. Так ты должен относиться к этому месту. Насколько ты желаешь видеть группу во ее внутренней сути, объединенной, сплоченной, находящейся в поручительстве, во взаимной отдаче внутренней, это называется, что ты даешь тем самым всей группе свою силу, свое желание, все, что есть в тебе, свойства отдачи. Ты буквально привносишь внутрь них это. Ты хочешь, чтобы они наполнились этим. Это называется «возлюби ближнего как себя». Как ты хочешь наполнить самого себя, и даже до этого, более того. Вещь очень ощутимая, воспринимаемая. Я хочу представить своих товарищей, всех объединенных вместе, и я наполняю их до бесконечности. Сейчас ты можешь спросить, но здесь, где здесь я доставляю наслаждение Творцу, да?
Но это уже более следующий вопрос. Это я не хотел спрашивать.
Тогда не спрашивай.
Может быть, давайте вот здесь в скобках тоже есть нечто, что, может быть, вы своими словами объясните.
И то же самое в то время.
Сразу после скобок здесь.
Где это? И точно так же в то время. Это после скобок.
Чуть раньше.
И надо сказать. Я вижу скобки перед этим, поэтому я не понимаю. Ладно. И надо сказать, что это то, что сказали мудрецы. В то время, когда человек сожалеет, что говорит Шхина? Позор голове моей. И вследствие того, что он думает сожаление удаленности на свой счет, этим он спасается от попадания во власть желания получать для себя в свойство, отделяющее от святости.
Что это значит?
Поскольку я не думаю о себе, о прибыли или потери. Я думаю только по отношению к ближнему. Шхина или товарищи, неважно мне. Но если я думаю о них, то не случается у меня подъемов или падений. Не случается. У меня лично. Я нахожусь всегда в потребности к ним. Почему называются подъемы или падения? Падения. Мои перекрываются мои келим. Я смотрю на вас, на всех, вы все мертвые. На самом деле это так. Почему? Желание получать не чувствует, чем оно может наполнить себя. Никто не находится, где будет у меня, почему да, почему нет. Нет этого. Мы в порядке. Пускай это само собой идет. Мы привыкли страдать на ваших уроках, посидим. Состояние. Ни хорошее, ни плохое. Это состояние, я его понимаю. Понимаю. Но почему оно именно такое? Поскольку не раскрылся хиссарон. Если бы сейчас раскрылся хиссарон, где? Я хочу весь мир. Все зависит от хиссарона, желания. Сейчас. Теперь. Желание во мне большое, я горю, маленькое. Я спокоен. Закрылось, я мертв. Если я работаю со своим желанием, и если я не работаю со своим желанием, не со своим желанием, я всегда обновляюсь. Желание не зависит от меня. Оно всегда желание ближнего. Нет у меня подъемов и падений. Какие тогда подъемы и падения? Говорится о теоретических состояниях, да? Но нет. У великих людей происходит еще больше подъемы и падения, но в другом свойстве, не потому что я перекрыт. Это уже не за свой счет. Да.
Вот то, что вы сейчас сказали, можно еще раз объяснить?
Что, какая разница тебе, что у них происходит?
Нет. Что значит перейти из мысли, что я прохожу разные подъемы и падения, к мысли, что общее желание проходит это? Вот как это перейти к мысли?
Есть там другие подъемы и падения от света. Могу ли я еще немного дать? В чем я могу еще выиграть в отдаче, чтобы еще больше добавить к отдаче к Творцу? Там подъемы и падения в другом расчете. Но мы перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока «Зор для всех».